Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады новой встрече с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Как всегда, наша передача выходит по пятницам в это время с повтором по субботам в 8:20. И напоминаю нашим радиослушателям, что передача наша выходит в эфир раз в 2 недели. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Ромаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте.
И сегодня хотелось бы с вами поговорить о такой добродетели, как смирение, потому что на этой неделе один из дней был посвящен празднованию иконы Божьей Матери «Призрено смирение», именно 29 сентября. И начать с того, что вот что есть смирение.
Также праздник и крестовоздвижение связан с одной из тем нашей христианской жизни, с воспитанием в нас смирения, послушания воли Божией. Потому что Господь, взимая крест, неся его, прославляя его, Он также и человека побуждает к тому, чтобы он, взявший крест, этим последовал за Богом. Как бы обращаясь к праведнику Иову с призванием не только в радостях следовать за Богом, но и в скорбях тоже. Поэтому крест неся, мы научаемся сквозь тяготы, скорби, страдания, испытания, терпение немощей и бесчестия именно быть с Богом во всех этих неприятностях. И смирение, если говорить о нем, трудно очень выразить несколькими словами, потому что смирение таит в себе мистическую глубину. Оно неисчерпаемо. Что бы мы о нем ни сказали, всегда о нем можно сказать еще что-то. И смирение, скорее даже о нем не то, что невозможно что-то изречь, а скорее его нужно проживать. И поэтому о смирении можно сказать лишь самые такие общие слова, если говорить в целом. Можно сказать что? Что если гордость представляет собой сосредоточение человека на себе, то смирение позволяет ему установить связь со всем миром, как бы душою побывать в судьбах окружающих его людей, в воле Отца Небесного, даже в уходе за живой природой. То есть, смиряясь, человек, он как бы напротив, отвлекается от себя и своей любовью простирается до всего мира. Поэтому он обретает мир со всем окружающим мирозданием и действительно становится тем, кого Господь изволил сотворить. По замыслу Божию начинает жить. Поэтому смирение, оно в величайшей степени преклоняет Господа к человеку, милость его, сподобляет его посещение души этого человека. И Господь дает такую заповедь в Евангелии, которая звучит одна из немногих, так, что научитесь от меня, ибо я смирен и кроток сердцем. Как это звучит на русском языке. Вот это одна из немногих заповедей, в которой человека Господь призывает подражать Ему. И поэтому святые отцы называют смирение одеянием Божества. Поэтому смирение – это такая добродетель, которая в величайшей степени человека приближает к Царству Божьему. Преподобный Иоанн Лествичник приводит такое вот сравнение, что говорит, если покаяние восставляет человека, плач ударяет в небесные врата, то смирение эти врата отверзает. Такой вот красивый образ приводит этот святой.
Отец Владислав, а скажите, а вот мир и смирение – это как-то слова связаны между собой?
Ну, я не интересовался специально этимологией слова «смирение», потому что, ну вот просто не довелось. Но некоторые христианские писатели сводят корень слова «смирение» к слову «мир». Ведь слово «мир», оно имеет, ну, даже два корня, одно слово, два смысла. Одно слово «мир» – это все сотворенное, а другое слово «мир» – это как это сотворенное должно пребывать, находясь друг с другом в органической связи, не враждуя. Вот. Я думаю, что здесь, конечно, есть какая-то связь между этими двумя словами, тем более «смирение» – это слово еще нашего церковнославянского языка. Издревле повелось так именовать эту добродетель.
А вот скажите, пожалуйста, преподобный Амвросий Оптинский писал, что смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже всех. Конечно, может быть, это и не связано вот как-то вот друг с другом. Просто хотелось бы понять, что значит уступать другим и считать себя хуже всех. Вот пример такой. Мы как-то с вами говорили о подростках. Для них очень важно значимо мнение сверстников. И вот там друзья или подруги предлагают девушке или там юноше покурить, к примеру. Он считает себя, что хуже всех, эти такие крутые, все из себя. Он уступает, ну раз уж как бы так вот, что ему тоже хочется быть таким же, то есть как бы вот не хуже всех. Но это же, наверное, не имеет никакого отношения к смирению. Что значит уступать? В чем уступать?
Угу.
И в чем считать себя хуже других? Потому что еще, например, пример такой вот тоже возник из жизни. Муж, отец семейства ничего не делает, бездельничает, по сути дела. То есть он даже не работает, выпивает. На все предложения жены он говорит, что нет, это делать мы не будем, то делать мы не будем. Она плохая, она хуже всех, потому что она очень много не делает. То есть вот жене тоже нужно как бы уступить мужу и вот считать, что нет, ничего делать не надо, и как бы так вот и жить непонятно как. Или все-таки смирение в чем-то другом.
Смирение, оно заключается в том, что человек смиряется в первую очередь перед Богом. Поэтому он не может отступать от божественных заповедей, не может входить в какие-то греховные занятия вследствие смирения. Это смирение уже оказывается совсем не смирением, а, ну, своего рода как бы вхождением в разврат души нашей. Поэтому человеку нужно смирение не ставить на услужение, например, своей гордости или лени, или еще чему-то, а прямо-таки смирение ставить на услужение воле Божьей. И в таком случае смирение не окажется лишь отговоркой от тех или иных дел, от той или иной своей слабости, а оказывается действительно мужеством. И мужество это я бы мог показать в примере другом, который читается, например, из Патрика Древнего, где описывается святитель Василий Великий, который, приехав в один из монастырей, просит показать ему настоящего монаха, обладающего смирением. Ему приводят монаха, и он вместо того, чтобы попросить этого монаха себе умыть руки перед богослужением, сам говорит: подставь руки, я тебе послужу. И этот монах простирает руки, и сам святитель ему омывает его руки. И служит ему, подавая полотенце. И после этого святитель Василий говорит, что да, этот монах обладает истинным смирением. Потому что он своим смирением победил ту земную иерархию, которая устроена в церкви. Казалось бы, не ему должны служить, а он должен служить. Поэтому смирение иногда побуждает на такие ревностные поступки христиан, которые, может быть, идут в противовес человеческими обычаями, требуют мужества и так далее. Поэтому смирение, оно есть не просто смирение перед ближними, а в той мере смирение перед ближними, насколько эти ближние следуют Божьей воле. Хотя один из путей воспитания в смирении действительно заключается в том, чтобы иметь послушание ближним. Но еще раз говорю, послушание с рассуждением, послушание которая действительно нашей душе полезна. И так, в таком случае смирение должно быть сопряжено с рассуждением.
Хорошо, а вы сказали, вот один из путей именно вот послушание, да, с рассуждением. Какие еще пути есть вот для того, чтобы воспитать в себе смирение?
Чтобы воспитать в себе смирение, есть несколько путей. Один из действенных путей для того, чтобы в нас возросло смирение, является покаяние. Покаяние, оно, можно сказать, весьма способствует смирению. Взглянем, например, на человека, который действительно покаялся, который действительно сбросил со своих плеч груз греховный. У него нет желания кому-то досаждать, у него нет на кого-то обиды. Он чувствует, что множество милостей Божьих явилось ему в эту минуту, и поэтому у него в сердце тоже возникает милость по отношению ко всем. Поэтому такой человек, он становится ближе к этой добродетели смирения. Поэтому если человек чаще приступает к таинству покаяния, то он и опытно входит в эти состояния, которые являются смиренными состояниями. Также смирению способствует такое делание, как постоянное такое самоосуждение, самоиспытание. Человек рассматривает свои дела и сравнивает их не с ближними, что его может оправдать, а с делами святых, сравнивает эти дела с заповедями Божьими и находит, что он в этот момент сделал еще очень мало. Например, он вспоминает ту или иную заповедь Божию и говорит: «Да нет, я это не сделал». Вспоминает то или иное звание свое, например: «Я христианин», «Я отец или мать», «Я сын или дочь кого-то», и что я должен был бы по вот этим званиям сделать? «Я начальствующее лицо». И находит, что сделал он очень мало. И это опять в его сердце внушает такое спокойствие, которое служит фундаментом для многих и многих остальных добродетелей. Поэтому другой путь, который связан это с ростом этой добродетели, это именно самоиспытание своей души. Ну и еще вы уже сказали, что послушание. То есть это очень надежный путь возрастания смирения в душе нашей, когда мы стараемся сделать как можно более точно, тщательно, быстро то указание, которое действительно ведет к нашему духовному здравию. Обычно оно исходит от человека мудрого, ну, может быть, от священника, может быть, от начальника, может быть, от родителя или от кого-то еще. И в таком случае, исполняя это повеление, человек опять-таки смиряется и научается слушаться и ближних, и Бога.
Хорошо, вот вы сказали, что вот одни из путей вот, про послушание, покаяние, самоукорение. А вопрос такой возник. А ведь есть у нас определенная часть людей, которые, ну, скажем так, очень легко впадают в уныние, в отчаяние. То есть если они будут себя, не получится ли так, что они себя самоукоряют, а потом попадут, я не знаю, в психбольницу или еще куда-то. Можно ведь столкнуться и с тем, что, например, вот вы говорили о покаянии, можно столкнуться с тем, что, например, там некоторые православные христиане, чаще почему-то женщины вот встречаются так, что они бьют себя в грудь, вот они там исповедуются чуть ли не каждый день, все, они такие вот, чуть ли не святые уже. А с другими живут, как одна женщина сказала, она говорит, всех выстроит. То есть так, как ей надо, и все. То есть как бы вот такой вариант. Или, например, самоукорение, то есть когда получается, что человек говорит, что да, вот я все плохо сделал, то есть у меня ничего не получилось там, ну и так далее. Хотя на самом деле, ну, просто иногда чувствуется, что человеку хочется, чтобы его просто похвалили, и как бы он утешился, что на самом деле он не так уж и плохо сделал, и все хорошо. То есть как бы так вот какие-то такие, ну, не очень хорошие черты проявляются при всем при этом.
Я с вами согласен в том, что действительно может возникать некое подобие смирения. Например, у преподобного Иоанна Лестричника мы опять встречаем ситуацию, когда он описывает, что двое монахов поссорились, и один на другого пылал гневом. И тут пришли мирские люди. И тут же этот монах переменился и стал любезен, стал кроток по виду и стал угодлив по отношению к этим людям. То есть здесь мы видим не само смирение, а и его подобие, которое человек одевает для того, чтобы, ну, например, потешить свое тщеславие. То есть в данном случае служба Богу не приносится, поэтому действительно внесение тех или иных подвигов нужно, чтобы кто-то внешний наблюдал за человеком и давал ему какой-то добрый совет. Потому что и смирение, которое человек себе воспитывает, может повести, ну, по видимости смирение, может повести человека не тем путем. И, собственно, в данном случае вы привели пример женщины, которая свое смирение, она не воспитывает. Ведь смирение, мы упомянули, что это то, что человек делает сам, а само-то смирение рождается, когда Бог дает человеку некий опыт жизни Царства Божия. И поэтому Бог, взирая на человеческие труды, может увидеть, что человек этот не стремится к тому, чтобы изменить свою жизнь, то есть в его жизни нет покаяния, что человек этот не испытует свою жизнь, а только судит сам себя, что человек этот не слушает чужую волю, а лишь просто собеседует впустую с другим, своим наставником. И тогда Господь на вот эти искания человека не ответит тем блаженным смирением, которое бы возникло у человека в душе, которое бы, как некий тихий свет, воссияло бы в нем. Поэтому очень важно здесь понимать, что смирение, оно возникает не автоматически в человеке, если он что-то сделал, а возникает как преклонение божественной милости, божественной любви к этому человеку. И возникает как плод посещения души самим Богом. Поэтому смирение вот именно не всегда бывает в нашей душе. Вы говорите о том, что человек, действительно, трудясь в этих подвигах, может огорчаться. Я бы сказал так, что если эти подвиги совершаются в должной мере, то они не ведут человека к огорчению. То есть огорчаются его скорее какие-то, ну, греховные, что ли, части души, какие-то закоулки его души темные, а дух-то его от этого приподнимается, дух-то его напитывается каждую минуту, когда он имеет смирение в своей душе. Поэтому этот подвиг, он не должен привести к тому, что человек огорчится. Хотя я согласен, что ведь мы говорим об одном состоянии смирения, а ведь есть целая палитра христианских чувств, которые посещают человека, и какие-то утешения, и радости, и надежда окрыляет его. Поэтому, конечно, здесь нужно, чтобы обертоны смирения, они дополнялись какими-то тональностями и надежды, и любви, и радости, и прочего. Поэтому нельзя говорить о том, что человеку следует только смиряться, только плакать и только нести свой крест, но Господь уготовил ему еще многое и многое другое.
Хорошо, а смотрите, вот отец Владислав, иногда приходится в семьях, особенно где уже оба супруга пришли к вере, они посещают храм, и, ну, иногда это бывает старшие, то есть там бабушки, дедушки и дети, внуки. И вот иногда приходится сталкиваться с тем, что, вот вы сказали в самом начале, что смирение – это несение своего креста, трудности там, и прочего, прочего, прочего. И приходится сталкиваться как раз с тем, что люди, которые посещают храм, вот эти трудности создают всякие разные укоры, упреки и так далее. И причем они заявляют всегда, то есть как? Господь сказал, что нужно смиряться. То есть это я как бы тебе для смирения. Однажды даже встретилась с таким выражением. Я, говорит, тренажер по смирению. То есть там для кого-то, там для своих близких, для своих домашних. Как вот к этому относиться? Потому что получается одно дело, когда... Ну, просто какие-то такие ситуации в жизни бывают. Ну, я не знаю, на работе трудности какие-то возникли. Ну, то есть не связанные с какими-то такими личными, что ли, отношениями. Вот мне, например, непонятно, почему близкие люди должны друг другу делать, строить всякие пакости, при этом считать себя православными и радоваться что-то. Они помогают друг другу в спасении. Или я что-то не так понимаю?
Ну, я бы еще раз напомнил ту мысль, что смирение на самом деле, оно сладостно, оно блаженно. И смирение вызывает подъем таких светлейших чувств нашей души. Это первый момент, который бы я хотел вот, упомянуть. Поэтому люди, которые трудятся ради стяжания смирения, они, да, несут тяготы, бесчестие и все, что я сказал в начале, но они получают вот эту вот нетленную радость, которая озаряет их сердце, их душу. Поэтому смирение, оно радостно все-таки. А далее я хотел бы сказать вот о том, что действительно в некоторых ситуациях, в некоторых обстоятельствах бывает, что один человек даже призван для другого устроить некое испытание. Но это должен быть высокодуховный человек. Например, преподобный Амвросий Оптинский, чтобы исцелить болезнь, зубную боль своего собрата, размахнулся, ударил кулаком ему по скуле и сказал: «Шибко я тебя стукну». На что брат заметил, что шибко. И после этого же увидел, что боль его прошла вскоре. Конечно, применяя такое вот действие, преподобный Амвросий знал, что смирение брата способно вытерпеть это искушение, а для него способно сокрыть его благодатную помощь. Но обыкновенно все-таки в нашей жизни хватает и так испытаний для того, чтобы их умножать друг для друга. Наверное, имеет смысл друг друга оберегать от таковых испытаний, друг другу помогать в них. В целом, наш социальный мир нагружает человека и без того многими-многими какими-то трудами, которые человек несет, терпя то или это. И вы сказали «тренажер по смирению». Человек, который не обладает святой праведной душой пред Богом, не должен так о себе полагать. И более того, об этом говорит преподобный Иоанн Лествичник следующее. Он говорит, что если гордыня сделала из ангела беса, то смирение способно сделать из беса ангела. Вот из этих его слов можно сделать вывод о том, что все-таки человек смиренный, он приятен окружающим. Он как ангел, который тих и кроток, и, как говорит апостол, смирением исправляйте таковых. То есть это этот его пример, это его поведение, оно оказывается очень и очень действует. И обуздывает многое из того, что в человеке воскипает. И мы знаем, неоднократно в жизни святых случалось так, что они, следуя повелению Божьему, подставляя другую ланиту, когда были ударены по щеке, они обуздывали просто бесовскую злобу тех или иных людей. Это случалось и с преподобным Анатолием Оптинским, и с святителем Тихоном Задонским, и другими святыми, что можно прочитать в их житиях. Поэтому смирение представляет собой оружие божественное, которое жжет любовью душу человека, который злобится. и им тоже нужно пользоваться, но при этом быть по виду людям милостивым, людям кротким, по виду быть как ангел, а не тренажером для смирения.
У нас передача называется «В кругу семьи». Что нужно делать для того, чтобы это смирение воспитывалось, что ли, формировалось вот у членов семьи, чтобы вот не получалось так вот, что близкие друг другу люди, они, по сути дела, наносят обиды, и причем иногда наносят обиды такие, которые, ну, другой человек не может очень долго простить. Я понимаю, вы сказали, что смирение это по воле Божьей дается, но как-то получается сидеть и ждать, когда это смирение снизойдет, или как? То есть вот в чем смирение, например, заключается в отношениях между супругами, между детьми, между родителями и детьми, потому что иногда же бывает такое, к примеру, вот родители и дети, что родители стремятся угождать все прихоти детей, считая, что мы смиряемся, то есть как-то так вот. Вот на то воля Божья, говорится. Хотя вот как-то так иногда думаешь, а почему вы решили, что это воля Божья так вот поступать?
Ну, для того, чтобы воспитывать смирение, нужно самому быть смиренным. Это как бы один из моментов. Например, если ребенок видит своих родителей в спокойном состоянии, то это замечательно. Например, преподобный Силуан не видел вообще своего отца гневающимся. Это же просто чудо на земле, которое запало в душу этого подвижника и впоследствии привело к его собственным дерзновенным подвигам. И тут просто нужно пребывать в том делании любви, которое, как я сказал в начале, делает нас причастниками жизни других. В семье таких занятий множество. То есть мы должны рассмотреть жизнь души всех наших домашних и понимать о том, в чем каждый из них в нынешний момент нуждается. И себя поставить на службу нашим домашним, сообразно их надобностям, сообразно их состоянию. То есть человек начинает в жизни исполнять дела любви непосредственно. Например, он мудрый, опытный, начинает научать незнающих, например, своих детей, помогает им учить уроки. Он сильный, помогает немощному сосуду своей жене, спрашивая о том, что у нее произошло, в чем она что-то не успела, не поняла, не удалось ей сразу это сделать. И вот он ей подсказывает и дает ей какие-то советы, или оказывает прямо-таки помощь. Он начинает входить в уход за больными людьми, если кто-то немощствует в семье. Такое бывает частенько. Может какие-то даже медицинские процедуры провести, может быть, позаботиться о том, чтобы прочитать, как полечить ту или иную болезнь, как исполнить предписание врача и так далее. То есть искупать ребенка, если это требуется, и так далее. То есть множество и множество дел ожидает наших семьянинов к тому, чтобы они воспитывали в себе смирение. Всякий раз, когда человек свыкается с этим служением, которое верено ему самим Богом, он проявляет смирение. Если он это делает со спокойствием, с терпением, исправляя свои мысли и свои чувства, и тогда он постоянно в этом смирении совершенствуется. Вот очень простой путь, каким образом быть смиренным. Общаясь со своим чадом, он может видеть со стороны своего ребенка какое-то недовольство, вот, и его терпеть. Но, с другой стороны, он не должен забывать, что он поставлен в семье, если это глава семьи или супруга, сонаследница Царства Божия. Он должен не забывать, что его задача не только думать о себе, то есть смиряться, но его задача также в том, чтобы в доме царил порядок, то есть смирять. В таком случае он, руководствуясь не собственными страстями, не собственными какими-то, может быть, искаженными понятиями, а именно Божьим промыслом, руководствуясь Божьим порядком, Божьей заповедью если руководствуясь своими истинными, сердечными какими-то чувствами, он может действительно побудить к тому, чтобы тот или иной член семьи сам тоже смирился. Где-то что-то подмел, отвлекся от тех или иных своих занятий, побеседовал с ним в тот или иной момент и так далее, и так далее. То есть это тоже является обязанностью, что ли, главы семьи. То есть здесь нужно различать, что человек, вот если это глава семейства, он поставлен не только для того, чтобы смиряться, но и для того, чтобы смирять других.
Иногда же приходится сталкиваться с тем, что человек, например, вот вы говорите, глава семьи, то есть глава семьи сам смиряться не хочет, но он любит командовать, что ли, скажем так, вот, то есть всеми членами своей семьи. Как вот к этому можно относиться? И, или это получается, или это неправильное искаженное восприятие жен вот таких вот мужей в жизни сталкиваться с тем, что вот женщины говорят о том, что сам человек как бы вот над собой, может, не работает над своей душой. Но вот всех остальных в семье, как я уже один раз сказала, строит.
Тут вот какое дело. Супруга, ну или, допустим, дети, более взрослые, подростки, они действительно могут возмущаться, например, поведением, ну, отца, например, да? Угу. Вот. В таком случае, что они должны испытывать? Они должны понимать, что супруга должна понимать, что с этим человеком они проходят путь спасения в ее жизни. Если она не мыслит пути спасения именно с мужем своим, тогда, если, например, муж побивает свою жену, если он ведет бесчестный образ жизни, если он поругает брак как божественное устроение на земле, тогда эта женщина может со временем прийти, наверное, к убеждению, что жить так невозможно. И, соответственно, брак тогда расторгается. Но если у нее есть силы все это нести, если это не до такой степени такое беззаконие мужа, в таком случае она может этому подчиняться. И в этом подчинении что происходит? Происходит, что она сама отымает возможные свои какие-то действия по исправлению мужа. Она ему не высказывает упреков, она ему не противоречит, не противодействует, не злословит, но вручает в руки Божьи исправление своего мужа. И поверьте, через некоторое время это исправление Божие, оно скажется на главе семейства. То же самое касается и детей. Пока они не оказались в собственной семье, которую создали, они вверены тем родителям, которые о них имеют попечение. И как бы завершающим моментом этого попечения, как бы выпуском во взрослую жизнь, является их благословение на брак. Соответственно, до этой поры они должны стараться быть послушны своим родителям, терпеть, потому что через некоторое, может быть, весьма краткое время у них появятся такие полномочия, которые им и не снились, при исполнении которых им придется бороться с самими собой. Вот этим вот и нужно позаниматься, пока ты находишься в лоне собственной родительской семьи.
Если я вас правильно поняла, то есть получается, жена берет как бы власть в свои руки, вот если муж, супруг у нее вот так как бы поступает, или как, или что-то я, может быть, ошиблась.
Берет власть в свои руки в каком
случае? Вот то, что вот мы только что с вами обсуждали, когда супруг, в общем-то, как бы сам не высказывает никакого ни смирения, ничего, требует как бы так вот полного послушания, ну и так далее, от своих близких, домашних.
Угу. Ну, если супруг не делает, мы разобрали ситуацию, когда супруг раздает налево и направо какие-то указания. пользуются своей властью.
Да, то есть, а сам как бы так вот, ну, не является примером и, в общем-то, как бы никак.
Сам он не является, допустим, примером, но эти указания нужно постараться рассмотреть и исполнить супружнице. Но если супруг, наоборот, ничего не делает в семье, в таком случае возникает своего рода теократия. То есть, супруга, она начинает руководствоваться божественной волей, божественной заповедью. И, подчиняясь уже самому Христу, образом которого является ее муж, но поскольку в данном случае она этого образа не может усмотреть, она руководствуется божественной заповедью сама. И тоже, находясь в подчинении, в послушании, она действительно управляет жизнью семьи.
А в подчинении, послушании кому? Потому что, чтобы не получилось так, что как бы так из огня да в полымя, то есть, чтобы не получилось так, что, например, у женщины очень сильно развилась гордость, что вот она вот такая сильная, всякая разная, что она вот несет, тащит все на себе, потому что...
Это очень опасно. То есть, действительно, женщина не должна оказаться такой, что она вдруг почувствовала свою независимость, вдруг стала в душе одинокой, своенравной, что она считает себя сильнее мужа и других окружающих людей, что она считает, что она мудро ведет дом свой, хозяйство и так далее. То есть все эти моменты, они показывают, что женщина, видимо, вошла не в должное такое духовное состояние, что она искажает свою природу. Она должна остаться по возможности такой, какой должна быть христианка. Но при этом, еще раз говорю, она не мужнино руководство получает, а руководство Божие. То есть, помолившись, как-то посоветовавшись, может быть, со священником, посоветовавшись со своими взрослыми детьми, она начинает избирать те или иные жизненные поступки, которые ведут семью к благочестию. Вот и все.
А еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть тоже часто можно услышать такое высказывание. Ну, так, может быть, есть на самом деле, просто вы нам помогите разобраться. Что бы ни случилось, то есть всякие разные трудности, несчастья, ну и так далее. То есть как бы так вот. Можно часто услышать, что все свершается по воле Божьей. Хотя, я понимаю, иногда бывают, ну, скажем так, непредвиденные обстоятельства, которые, ну, как бы человек никак не мог ими руководить. Но иногда бывают ситуации, которые, ну, есть прямое следствие неправильных действий людей, которые вот самого этого человека или людей, которые его окружают. То есть это все тоже по воле Божьей.
Но в нашем земном мире человек является обладателем свободы, поэтому плоды его трудов, они действенны, они свершаются и приводят к какому-то злу, если в человеке действовала злая воля, злой умысел. Но Господь что творит? Своим промыслом Он обращает эти горькие плоды в сладость. То есть Он позволяет через эти скорби, испытания, трудности другим людям, которые сталкиваются с этими плодами, возрастать, отрекаться от страстей и каких-то греховных обычаев. Поэтому Господь, как бы предведая все судьбы мира, Он так вот не нарушает свободы человеческой. Поэтому человек может действительно многое в этом мире, но Господь всегдашний участник всех человеческих судеб и дел. Он на них взирает, Он добрые начинания благословляет, а злые какие-то дела Он терпит в момент их исполнения, помогая людям их переносить и впоследствии делая их, обращая их в добро. Вот так вот трудно нам это понять. Если бы мы могли посмотреть на мир в свете божественном, то нам бы увиделось такой свет великий, который бы нас поразил. сколь прекрасные и души человеческие, сколь благоуханные дела человеческие, сколь велики дарования Божии и так далее, сколь святы наши церкви. Но при этом человек все-таки этот свет, он его от себя отстраняет, он им гнушается. Лишь по этой причине зло встречается в нашей жизни.
Время нашей передачи уже, к сожалению, подошло к концу. То есть, что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям?
Поскольку смирение является фундаментом духовной жизни, то наряду с крепкой верой я бы пожелал нашим радиослушателям в себе взращивать блаженное смирение.